Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Каждый человек в своей жизни когда-то впервые поднимается в горы. Иногда это восхождение бывает очень трудным, но он шаг за шагом стремится на самую вершину. Иногда мы приезжаем к подножию горы на автобусе или автомобиле и отправляемся на определенный уровень на подъемнике. Но часто человек не задумывается о том, зачем Господь создал на земле горы. Ведь преобразился он для своих любимых учеников именно на горе Фавор, чтобы показать им свою славу. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами идем в горы. И каждый из нас должен для себя решить, а зачем он совершает это восхождение. Перед нами гора Бештау. Ее красивые очертания видны с разных точек Кавказских минеральных вод. Но, с одной стороны, она очень напоминает святую гору Афон. Может быть, именно поэтому Бештау так полюбили монашествующие. Знакомство с Успенским, Второафонским, Бештау-Горским мужским монастырем началось для меня в монастырском музее, где в экспонатах, документах и фотографиях раскрывается история его создания, его возрождения. Мне посчастливилось в этот день встретиться с историком, краеведом, кандидатом исторических наук, заведующим сектором Пятигорского краеведческого музея, заслуженным работником культуры Российской Федерации Сергеем Николаевичем Савенко. И мы начнем рассказывать о Бештау с самого начала, со времени появления христианства на Северном Кавказе.
История христианства на Северном Кавказе – это длительный процесс. Все начиналось намного раньше. Сейчас мы предполагаем, что первые попытки проникновения христиан на Северный Кавказ, если в широком смысле слова, это фактически уже в первые века. И это было связано с теми христианами, которые преследовались даже на территории Римской империи в то время. И они вынуждены были скрываться. Они через морские просторы оказывались здесь, в том числе на северо-восточном побережье нашего региона в начале Кавказского, и проникали в том числе через Кубань, вот более такие доступные места, они продвигались и в более отдаленные пространства Северного Кавказа. А что касается середины первого тысячелетия нашей эры, то это уже связано с деятельностью христианской Византии, и здесь это было уже связано с тем, что паломники, которые находились в разных частях, в том числе в Крыму, где, как известно, Климент принял мученическую смерть уже. Они уже начинали стремиться сюда. Плюс христианство распространялось. Дело в том, что в Армении уже в 301 году было принято христианство, причем оно не является православным сегодня. Почему? Потому что они тогда принимали, когда еще такого, в общем-то, даже предпосылок особого деления не было. То есть на них распространилась вот та система, которая в то время существовала. Затем в середине уже 4 века Грузия, равноапостольная Нина, проповедник и так далее. Так что уже здесь, на Северном Кавказе, тоже начинали появляться люди, которые связаны с христианством Закавказья, не только отдаленной Византии. Ну а что касается времени Юстиниана Великого, это 6 век. В это время очень активно христианство распространяется на территории Абхазии, на северо-восточном побережье всего Черного моря, вплоть до Таманского полуострова уже. И в связи с тем, что уже здесь, в центре, и конкретно на этой территории, здесь, вот на нашей земле Кавминводской, проживали аланские племена, они, особенно западная их часть, то есть они в то время делились на группы, на восточные, западные, там центральные. Вот те западные, где мы и находимся, западная территория аланских земель, они очень тяготели к Византии, и об этом есть источники и при Юстиниане, и даже накануне этого. Они уже были, в общем-то, по крайней мере, очень активно, дружественно настроены к связям с Византией, и об этом пишут источники. Ну и указывается, что в связи с этим распространялось и христианство также здесь. И вот в связи с этим существует версия и о том, она, в общем, такая считается в виде предания, то есть мало аргументов для того, чтобы конкретно и однозначно это подтвердить, но что тогда и возник примерно, это по времени уже чуть более позже, где-то, может быть, к концу 8-го, в 9-м, в начале 10-го века, но до официального принятия христианства в Алании, а это тоже очень важно, дата для истории христианства на Северном Кавказе. Это уже начало X века. Существовал здесь монастырь. И вот эта информация, видимо, была знакома уже людям, распространявшим здесь христианство, возможно, и в начале XIX века, потому что тут миссии не только православные действовали, но и западные, там, допустим, в районе Иноземцева, и шотландская колония была, которая тоже миссионерская была и прочее. То есть христианство в целом в широком смысле существовало. И вот каким-то образом вот это, в общем, среди уже тех жителей была распространена эта версия. А когда же начинал решаться вопрос об уже основании монастыря, она тоже существовала. И, возможно, это был один из таких факторов, который определил, одной из причин определил того, что, то, что здесь уже вот в начале 20 века и был создан монастырь, которым мы отмечаем в этом году 120-летие.
Попадая в то или иное курортное или историческое место, мы часто не задумываемся о том, что оно было создано волей и желанием определенных людей. И весь свой жизненный опыт, возможности, дарования, вкусы эти люди внесли в созданное ими пространство. Успенский, второафонский, Бештавгорский монастырь представляет в этом особую загадку. Основанный по желанию монахов, прибывших с горы Афон, он был построен на средства человека, который во многом поддержал монахов-афонитов. И даже когда первый монастырский храм не полностью, но сгорел, и в нем нельзя было уже служить, он сам, и вдохновив при этом императора Николая II, смог помочь монастырю вновь отстроиться. Этот человек – великий князь Дмитрий Константинович Романов. Личность совершенно необыкновенная. Создатель конного завода и основатель конного дела в России, которое снабжало русскую армию прекрасными лошадьми. Любящий добрый дядя, служивший своими средствами и имениями, своим племянникам и их детям. Тонкий ценитель искусства и одинокий человек, который вложил много своей души не только в развитие конно-производства в России, создав конный завод на Полтавщине, но и монастырь на Бештау. Великий князь Дмитрий Константинович был расстрелян в январе 1919 года в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга большевиками. И на горе Бештау сохраняют память о всех тех, кто пришли сюда в 1903 году. И поначалу жили в землянках, молясь ко Господу и Пресвятой Богородице. Мы встретились в музее с насельником монастыря и иеромонахом Вениамином Клименко, и батюшка рассказал о том, как устраивался монастырь.
Здесь основатели были афонцы. Они приехали с Афона, хотели найти место, где основать монастырь. И как увидели Бештау, вот как две капли воды с верхушкой Афона. Они остолбенели и сделали фото места, поехали в Священный Синод за благословением, да, в Санкт-Петербург. Там встретились с Иоанном Кронштадтским. И он показал место крестиком, где монастырю быть. Вот сейчас у нас поклонный крест там наверху, это место вот было обозначено. И они приехали сюда, нашли место это, по фотографии определили. Оказывается, тут отшельник жил, который предсказывал, что охраняет место для монастыря. Будет здесь монастырь. У него келья была здесь. Он увидел начало строения монастыря. Видите, тут все не случайно, промыслительно было. Приехали, даже на этом месте уже ждали их. То есть благодать Божия, она связывает подвижников, и они все понимают, и открыто то, что нам не открыто. Вот, и иногда доверяться надо им. И вот так вот у них все здесь пошло. Вот сразу все вот и на этом месте. Но тоже встретились с препонами всякими, с препятствиями. Те времена, когда вот предреволюционная революция, вот это все началось. Гонения многие были, там много всего претерпели. И в итоге тот древний монастырь был настолько разрушен, что даже основания нигде найти невозможно. Вот это все, вот что мы вокруг видим, это современные постройки. Абсолютно все современное. Когда пришли восстанавливать, вот из окна видно тут с длинными иголками сосны, вот это афонцы посадили. И по этим трем соснам с длинными иголками вот эти деревья узнавали место монастыря. Приходили, люди молились.
При закладке Успенского храма в 1903 году у подножия горы Бештау собралось множество людей, местных жителей и курортников. И освящавший это место батюшка протоиерей Михаил Закхеев сказал: «Православные христиане, афонские иноки находятся у Царицы Небесной под особым покровительством. Эти иноки поселяются теперь около нас. Значит, и мы будем находиться под этим же покровом Царицы Небесной». Насколько важным для лиц духовного сословия было то, что теперь в этих местах будут молиться монахи. Особенными экспонатами монастырского музея являются вещи, принадлежавшие святому праведному Иоанну Кронштадтскому. История основания монастыря связана с этим одним из самых ярких святых людей того времени. Его молитва и благословение тоже стало достоянием этого места, его внутренним содержанием. Посмотрев на фотографию горы Бештау, праведный Иоанн Кронштадтский поставил на ее вершине крестик в том месте, где сейчас расположен храм под открытым небом, посвященный всем русским святым, подвязавшимся на горе Афон. Мы стояли у этого храма, куполом которого, по словам священного архимандрита монастыря, архиепископа Пятигорского и Черкесского, Феофилакта Курьянова, является небо, с наместником обители игуменом Михаилом Гичко.
Наверное, если бы все-таки место не было бы свято, мы бы здесь не собрались в том, что сейчас есть. Почему? Потому что ведь во многих местах пытаются сделать монастыри, но там, где монастыри уже были, это получается легче. Но я не буду приводить тех примеров, что вот монастырь вроде на новом месте был благословлен, а он как-то вот... Но тем не менее такое бывает. Когда вроде как и благословение есть, и человек, который хотел бы там что-то сделать, есть, а что-то не склеивается. А у нас как бы вот благодаря тому, что здесь был отец Силуан, и благодаря тем молитвам, которые здесь происходили на горе Бештау, потому что есть еще такое предание, что еще в первые века христианства на горе Бештау тоже был монастырь. Единственное, что тоже есть как бы некоторое предание, что он был с другой стороны Бештау, а другие опровергают эту версию, говорят, что нет подтверждений никаких, где он именно был. Но то, что был, сходится, что да, здесь был на горе Бештау монастырь первых веков, но от него ничего совсем не осталось.
Кроме молитвы.
Да, да. И те монахи, которые пришли уже сюда, была такая вот брошюрка еще в предреволюционные годы, она была издана, а у нас благословенница Силуана, она читалась на трапезе о жизни монастыря первого. И в этой брошюрке описывалось, как зарождался монастырь. Там говорилось о том, что приехали два иеромонаха с Афона, чтобы подобрать где-то место. Один из них по дороге заболел и остался на излечении в городе Пятигорске. Ну и пошел по окрестностям осматривать место. Вот и нашел это место. И потом фотографию со стороны просторов, сделали фотографию этой горы и повезли ее Иоанну Кронштадтскому. Иоанн Кронштадтский поставил крестик на горе, сказал, здесь монастырю быть. Или Бог благословит. И вот так вот, конечно, это фотография, не карта, но очертания горы Бештау, брать современные фотографии, делать такую же оттуда примерно вот совпадает по очертаниям горы Бештау, она же со всех сторон немножко разная. Крестик, где он поставил подножие горы, и где находится сейчас сегодня монастырь. Да, конечно, первому монастырю недолгая история была. В 30-х годах его закрыли. Сколько нам Господь судит, не знаю, посмотрим.
Храм под открытым небом в Успенском Бештаугорском монастыре уникален. Большой каменный престол, накрытый прекрасной ротондой, окружен каменной стеной с изображением святых. Перед престолом огромная площадка, раскрывающая вид с горы Бештау, на расположенные внизу города и селения Кавказских минеральных вод. Отец Михаил сказал, что в солнечную погоду здесь виден и Эльбрус, и весь Кавказский хребет.
Ой, вот это вид!
Вот это и есть храм в честь русских афонских святых.
Под открытым небом.
Да, под открытым небом. Наш купол неба.
Да, потрясающе. Какая же это была замечательная идея.
Ну вот в этом виде. Она вот только второй год. Тоже идея Владыки Феофилакта. А вот эта опорная стена, это было изначально сделано. То есть те камни помнят первые молитвы, которые были совершены на этом месте. А здесь просто было заровнено, песочком засыпано и разнобоем плитки уложено, чтобы было где молиться на престольный день. Ну, Владыка решил все-таки место увековечить, потому что это интересно и красиво.
Да, очень красиво. А главное, что... А почему бы нет, да? Почему бы не делать храм под открытым небом?
Да?
Кто же запрещает молиться под открытым небом?
Там вот у нас находится поклонный крест. И изначально, когда только мы нашли это место монастырское, крест установили на месте, вот сейчас престол. Возле него совершались молебны первые. И к нему изначально приходили люди еще при строительстве монастыря. Даже. Ну, а потом, когда уже оформилось, сначала крест убрали отсюда, ну, площадку уже разровняли под храм, а люди стали вот возмущаться,
Где крест?
Перед шлюстом поклонный крест, который олицетворяет и возрождение монастыря, и память той братьи, которая здесь была. А рядом с ним маленькая часовенька. Она выполнена из пенобетона, а на стенках этой часовеньки такой игрушечной дети детского лагеря нашего вырезали христианские символы. И по периметру два слова «зеленый Афон», название лагеря.
Этот храм под открытым небом посвящен всем русским святым, подвязавшимся на горе Афон. Но перед революцией в России подвязалось немало монахов в силу разных обстоятельств, пришедших со Святой Горы, которые молились на Кавказе. И продолжая знакомиться с историей Успенского, Второафонского, Бештау-Угорского мужского монастыря, вернемся на 120 лет назад, когда иеромонах Герасим Попов и иеромонах Иоанн Мирошников пришли в эти места с немногочисленными братьями. Сергей Николаевич Савенко рассказал о том, что на Северном Кавказе в то время было несколько монастырей, созданных монахами-афонитами.
После вот этой первой акции, о которой я говорил, приезда этих первых двух монахов, потом Герасим вместе с фактически почти со своей всей братьей, он там уже было более 20 человек, когда вот решался вопрос уже об основании монастыря, они приехали сюда все, и они были все афонского происхождения. Ну, потом, конечно, в период расцвета монастыря было до 50 и больше насельников, поэтому там уже были разные люди. Это не какое-то явление, которое вдруг с неба или у кого-то там возникло. Идея – это целое направление. То есть попытки создания здесь вот этих, скажем, таких структурных единиц, выход с Афона. Но здесь есть один нюанс, который вы должны иметь в виду. Дело в том, что монастырь не получил статус афонской традиции. Не получил. То есть вот это второафонское, это подчеркивалось все время, то есть это как бы вторичная и не чисто афонская традиция здесь развивалась в этой истории этого монастыря. А он имел такую особенность. И они стремились, чтобы их причислить вот именно к афонским монастырям. Но этого не произошло, не случилось. И тем не менее, 4 крупных монастыря здесь образовались. Они даже в свое время, когда мы возрождали этот музей, это было в 2013 году, мы как раз вот говорили о том, что вот эти монастыри, они как сами, это как тоже Южный Крест. У нас есть такое понятие, Южный Крест на Кавказе в целом. То есть, если взять тот же Афонский, потом Адыгейский, потом вот этот Карачай-Черкесий, наш Бештау-Угорский, они как будто бы условно образует еще один крест афонских монастырей на этой территории.
На фотографиях 20 века Успенского, Второафонского, Бештау-Угорского монастыря различимы Успенский храм и братский корпус. На выделенных монастырю землях располагалось молочное хозяйство, где содержали до 30 коров, пасека. Монахи выращивали не только плоды и овощи для себя, но и поддерживали бедные семьи. Создали церковно-приходскую школу для 70 мальчишек. В Пятигорске находилось подворье обители, иеромонахи помогали служить и окормлять людей в приходских храмах. Но когда началась Первая мировая война, половина братьев отправилась с санитарами на фронт. А в монастыре был создан лазарет для 10 раненых, которых обитель лечила и содержала на свой счет. В монастыре был строгий устав. Все ночные служили до 2 часов ночи. Кельи были совсем крохотные, пища скудная, трудов много. И местные жители с большим уважением относились к братьям, видя в монахах пример христианской жизни. Одним из основателей обители был схиархимандрит Иоанн Мирошников. И рассматривая его фотографии, ноты, подписанные его рукой, я не предполагала, что перед отъездом с Кавказа попаду на его могилку. После закрытия обители он находился в заключении, вернулся, и последние годы своей жизни он отошел ко Господу в 1956 году, был настоятелем Покровского храма в городе Пятигорске. В храме в специальной витрине лежат крест и Евангелие, принадлежавшие отцу Иоанну. И современные прихожане исповедуются перед этими святынями. Многие люди обращались к отцу Иоанну за молитвенной помощью, мудрым советом, приезжая к нему как к прозорливому старцу, молитва которого исцеляла и утешала. Эта связь с первым Бештау-Угорским монастырем делает его историю как бы непрерывной, несмотря на годы забвения. Но видя в наши дни то, что было восстановлено трудами братьев монастыря во главе с правящим архиереем Пятигорской Черкесской епархии, его высокопреосвященством владыкой Феофилактом, все вокруг – и Георгиевский храм, и братский корпус в форме круглой башни, и игуменский корпус с домовым храмом, изысканно оформленную редкими цветами, растениями, территорию, и, конечно, Успенский собор, отделка которого продолжается – все это поражает своим высокогорным размахом. Очень многие люди приложили к этому свою душу, свои дарования, свое дерзновение. на храм в честь святого великомученика и победоносца Георгия, который был построен в 2001 году трудами казаков местных станиц под руководством своего атамана Михаила Инкавцева и протоиерея Вадима Цаликова. Стоит крест с красивым надгробием. Это место упокоения первого игумена Бешталгорской обители, архимандрита Силуана Хараима. Мне посчастливилось встретиться с Сергеем Николаевичем еще раз на выставке, открытой в Пятигорском краеведческом музее к 120-летию Успенского Второафонского монастыря, на которой есть потрясающие фотографии первых лет его возрождения, фото архимандрита Силуана и митрополита Ставропольского Владикавказского Гедеона Докукина, благословившего открытие обители. Сколько же силы и вдохновения в лицах этих людей, которые трудились на Неве Божией, под божественным покровом и молитвой Царицы Небесной. Я увидел на выставке вещи еще одного подвижника, монаха обители, которого в наши дни почитают повсюду, на Кавказских минеральных водах. Это иеросхимонах Стефан Игнатенко. О нем рассказал благочинный Бешталгорского монастыря иеромонах Иоанн Галумов.
Один из насельников, который принял постриг на Святой горе Афон, затем прибыл сюда и был здесь вплоть до закрытия обители. И как раз-таки много сделал для нашей духовной жизни, уже вернувшись после скитаний, после сидения в тюрьме, после ссылок к нам на Северный Кавказ. Он поселился сначала в Кабардино-Балкарии, затем в Кисловодске, стал клириком Пантелеймоновского храма до его разрушения и жил до 1973 года, до своей кончины в городе Кисловодске. И как раз похоронен там, на одном из городских кладбищ. И ежегодно, да, в течение всего года, не особо поминовение усопших, мы ездим на могилу батюшки. И, конечно же, мы совершаем там архиерейским чином панихиду с владыкой 13 февраля, в день его блаженной кончины. К отцу Стефану, как и преподобному Феодосию, ездят люди и молятся перед его могилой. И ведется большая работа комиссии по канонизации святых, о его канонизации. Конечно же, много документов собирается и много чего делается для этого. Был создан замечательный документальный фильм, посвященный жизни отцу Стефану. Он вышел в 2023 году, как раз-таки в день 50-летия со дня его представления. И популяризация идет не только здесь у нас, в музее и в монастыре, но еще и в Кисловодске, в Свято-Никольском соборе, при их церковно-историческом музее. Также есть вещи отца Стефана. Ну и, конечно же, сама могила является таким местом, куда приезжают люди со всей России, можно сказать.
Каким же святым было основание монашеской обители на Бештау, что сквозь целый век до нас дошли отголоски жизни людей, здесь подвязавшихся? Меня поразили фотографии отца Иоанна Мирошникова и отца Стефана Игнатенко. И в молодые годы, и в старости это был тот же горящий, дерзновенный дух и необыкновенная доброта к людям. Мне посчастливилось побывать на могилке отца Стефана. Красивая ротонда над его захоронением на городском кладбище Кисловодска – наполнена какой-то необыкновенной атмосферой. Множество цветов, чистота и белизна. И только помолятся на могилке одни паломники, их место занимает уже кто-то другой. Как объяснить это почитание, как ненародной любовью, которая сильнее всех слов? Множество чудес совершается по молитвам к батюшке Стефану, монаху, который пришел на Бештау молиться и служить Господу.
Ну, во-первых, он привлекал тем, что он был постриженником и стал священником той дореволюционной России, ну, тем более на Святой горе Афон. И, естественно, что, несмотря на все перипетии, во-первых, он сохранил жизнь, что является очень таким большой счастью и произволением Божиим. Но, во-вторых, он связывал эпоху тех священников, которые прошли, что называется, горнило испытаний и гонений 20-х, 30-х и 40-х, в принципе, годов, и сохранил чистоту своей веры, сохранил, и, конечно же, веру. Верность своей русской православной церкви. Ну и затем уже убеленный сединами, как воспитатель, как духовник, он во многом ведь воспитывал и окормлял духовно новое поколение священников. Тоже священников 20 века, но которые принимали свой сан, становились священнослужителями в 50-е, 60-е, 70-е годы еще, или которые шли к этому пути в это время, и которые приходили к отцу Стефану за благословением. Вот действительно, они же приходили к нему как к символу борьбы, символу смелости, символу чистоты веры, приверженности веры. И действительно, он хоть и не является мучеником, но он является исповедником своей веры во многом. И не прославленный даже в лике святых, мы именуем его сейчас подвижником благочестия, то есть человеком, который действительно, хоть и не прославлен, но это вопрос времени в качестве великих новомучеников, или как его будут называть, дай Бог, впоследствии, после канонизации. Но тем не менее, кто свою веру сохранил и от Христа Христа не отрекся.
Ирский монах Стефан Игнатенко завещал своим духовным чадам: «Жизнь очень тяжелая в пустыне, она почти упразднится. Но те, кто будут исполнять свое правило молитвенное ежедневно, несмотря на мирскую суету, будут пред Господом, как пустынножители, где бы они ни жили. Если при умной сердечной молитве имеется сокрушение сердечное и самоукорение, то можно заниматься такой молитвой. Бог благословит вас. Да поможет вам Господь подвязаться в молитве и преуспевать в ней, а также в терпении скорбей, болезней, преуспеть в смирении и кротости». Отец Стефан был арестован в 1930 году в Абхазии, где подвязался в пустынных скитах отшельников, ушедших молиться в горы. Их под конвоем отвели в Сухум, осудили на 3 года заключений, затем прибавили еще 3 года. В 1937 году отец Стефан смог вернуться из Грузии в Ставропольский край. Жил в станице Архонская. Его приютила семья будущего регента Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Матфея Мармуля, в доме которого жили монахини. Мама и дядя пели на клиросе. Архиепископ Ставропольский и байкенский Антоний Романовский, тоже вернувшийся из ссылок, посылал служить батюшка Стефана на отдаленные приходы, прикрывая его от властей. Затем он переехал в Кисловодск и стал служить в храме в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона. Сергей Николаевич Саенко рассказал о судьбе этого храма, который в 1965 году снесли, и все верующие объединились вокруг креста Воздвиженского прихода, где и храма-то уже тоже не было. Прихожане собирались в сторожке на богослужение. Почитание отца Стефана началось еще при его жизни. К нему в дом многие приходили за помощью и утешением, и прозорливый старец направлял людей на верный путь к Богу, уча терпеть все жизненные обстоятельства.
Там жил Кисловодский, сейчас сам дом не сохранился, но там одноэтажный такой старенький домик, туда уже при жизни уже было там определенное паломничество, к нему приходили там со своими проблемами, там он встречался, там как-то уже оказывал какое-то, уже это было так. Плюс у него там были в окружении, конечно, в том числе женщины, которые постоянно с ним находились уже, когда он был преклонных лет, и помогали там, содействовали, а самое главное, выступали в качестве посредников вот в этих вопросах. Узнавали, приезжали из отдаленных территорий, да, это было.
В наши дни Пантелеймоновский храм в городе Кисловодске восстановлен и радует прихожан и курортников возможностью прийти на богослужение. Он очень яркий и праздничный. И все храмы, которые мне посчастливилось посетить на Кавказе, поражают своим пышным убранством, богатством росписей и фресок. В Успенском соборе Бештаугорского монастыря интерьер храма наполняется множеством потрясающих мозаик. За всем этим стоит целый сон духовенства, монахов и белых священников, пострадавших в годы гонений на православную церковь на Кавказе. Их молитва согревает сердца людей, обращает их к вере. Нигде я не видела такого большого числа паломников и туристов, которые с интересом приходят в монастыри на экскурсии в лес Пятигорска и Сентуков, в станице Зольская, чтобы поначалу только познакомиться, посмотреть. А рядом с ними незримо звучит молитва новомучеников и исповедников Кавказа, которые сохранили свою веру в чистоте и преданности Богу в горах, вознося свои просьбы ко Господу за будущее России. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу об Успенском, Второафонском, Бештаугорском мужском монастыре.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Какими путями человек движется к Богу? Как бы ни складывалась его жизнь, главное, по словам митрополита Московского и Коломенского, святителя Филарета Дроздова, нужно идти, а не лежать у обочины. Часто этот путь связан с преодолением. Но удивительно то, что именно труд, усилия и приводит нас к свету. Посещение монастыря для всех является каким-то открытием. И не только потому, что ожидая увидеть что-то неброское, неказистое, Мы оказываемся часто в райских уголках красоты, чистоты, изысканного убранства храмов, чутких, добрых взаимоотношений. Российские монастыри поистине приносят ко Господу все самое лучшее. Находятся помощники, верные друзья, которые на своем опыте начинают понимать и чувствовать в своей жизни силу и защиту монашеской молитвы. Мне не раз приходилось видеть в глазах людей удивление от того, что они неожиданно для себя открыли целый мир, неизведанный для них ранее. Сюда можно прийти и отдохнуть, получить совет и утешение, потрудиться во славу Божию и помочь обители, постараться помолиться на долгих монастырских службах. Хотя в Успенском, Второафонском, Бештау-Угорском мужском монастыре службы совершаются необычным образом. Например, привычная в приходских храмах вечерняя служба, утренняя, совершается здесь действительно с утра, чтобы слова «Слава тебе, показавшему нам свет» звучали на рассвете. В каждом монастыре все уникально, нет ни одной похожей обители, а Второафонский монастырь особенный не только по своему горному расположению. В нем, при всей открытости к большому числу паломников и туристов, есть такая сокровенность, о которой никто и не расскажет. Потому что при том, что у обители есть и священный архимандрит, и игумен, все здесь управляется молитвенным покровом Пресвятой Богородицы. И здесь всем удивительно хорошо. Мы беседовали с наместником обители, игуменем Михаилом Гичко, о том значении монастырей, которые они оказывают на современный мир. И я спросила батюшку, кто чаще всего приезжает в обитель, не считая сонма туристов, кавказских минеральных вод.
Не только с Кавказа и с России люди приезжают. У нас есть группа с Питера, которая каждый раз на Великий пост приезжает к нам. Раньше, когда с Афоном было отношение как бы ровное, они ездили туда, а когда туда перекрылась дорога, вот они уже года три, наверное, приезжают к нам. И весь пост проводят в нашем монастыре. Эта группа, получается, там друзья и как бы не семьями. Ну, естественно, это именно мужское поколение семей. А местные люди, да, кто-то обретает здесь духовников на горе Бештау, кто-то просто раз в год появляется, чтобы здесь побыть, пообщаться и потом возвращаются к себе. Есть те люди, которые в монастыре как в приходе, то есть каждое воскресенье к нам поднимаются на службу, на службах находятся. Хоть и в монастырях называются это паломничество, паломники, есть паломники как бы постоянные, прежде к слову, прихожане монастыря. А есть и те люди, которые непосредственно приезжают к священнику, который их когда-то в какой-то момент поддержал, привел в порядок, и они с ним общаются. Тесно.
Хочется понять эту настоящую, эту духовную жизнь внутреннюю. Не только читать книжки, не только там восторгаться, как красиво в наших храмах, как вот здесь благодатно, как радостно. Вот как вы считаете, сейчас миссия такая современная монастырей? Вот в чем она заключается?
Миссия монастырей, я считаю, как и всегда, остается одной – сохранение богослужения. Почему? Потому что для чего изначально уединялись люди отдельно от мира в монастыри? Для того, чтобы была возможность соблюсти Евангелие. Для того, чтобы была возможность соблюсти себя христианином. И именно поэтому все древние монастыри были светочами для мира. Если мы вот это как-то будем изменять, курс вот этот, то все рассыпется. Поэтому именно богослужение и жизнь по-христиански, этому именно должно прежде всего обращать внимание в монастыре. Потому что все остальное, оно приложение к этому. Вот как вот в сельском хозяйстве есть тяпка, лопата, трактор. Но все это полезные вещи, когда человек и может пользоваться. Так и в христианской жизни Иисусова молитва, литургия, утренняя, она вот подразумевает определенный уровень. Иисуса молитва – это как бы вот келейные правила, келейна. Общественная молитва – тоже литургийная жизнь, суточный оборот служб общественных. И вот сочетание всего вот этого, вот она и есть, видимо, тот маячок, к которому могут люди прийти и чего-то получить от Бога. Не от монахов, нет. Потому что сами мы-то ничего не имеем. Это правда.
Мне посчастливилось побывать на вечернем субботнем богослужении в Бештау-Угорском монастыре, но я узнала о том, что в обители совершается раз в году одна уникальная служба. В субботу между праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери божественную литургию служат на вершине горы Бештау. Отец Михаил рассказал, что паломники порой удивляют самих монахов своим дерзновением.
Вообще-то эта идея была еще с того первого монастыря, который был основан здесь в 1904 году. Они именно на Преображение набирали здесь камней, специально для этого подготавливали. И монахи поднимали туда камни, там складывали престол из этих камушков и на нем служили на Преображение литургии. Ну и владыка Феофилак, когда это прочитал, чтобы не менять сильно распорядок служб в храмах, то он в память о тех восхождениях решил сделать, что в субботу между Преображением и Успением, в одну из этих суббот, он практически 10 лет возглавлял, сам ходил туда ежегодно, поднимаются на гору священники нашей епархии, на центральную Бештаву, ну, или как на Большую Бештаву еще называют эту вершину. Там служится литургия. На вершину Бештаву идут сначала первая группа со служебными принадлежностями, чаши и все остальное, они выходят в 5 часов, там обычно возглавляется отцом благочинным, ну и с ними группа некоторая священников и людей идет поднимать самое основное. И уже в 6 часов утра с таким очень кратким молебном возле врат обители под предводительством владыки основная группа поднималась на гору Бештаву. Конечно, на горе очень трудно пересчитать людей, но вот так вот по причащающимся, по запивке до 500 тут человек поднималась на гору.
Ну, даже знают уже, когда надо приехать в санаторий, чтобы еще на службу к вам попасть.
Ну, здесь, наверное, все-таки не столько санаторий бывали, сколько местные люди, которые уже знают. Хотя и из санаториев тоже некоторые люди были. А мы вот оттуда-то, оттуда-то. Мы вот сегодня в первый раз. И там мы в прошлом году уже были, а вы пойдете в этом году? Бывали такие случаи. И в один год владыка зафиксировал самый маленький из паломников был грудничок. А самый старший была где-то за 70 женщина поднялась, причем она была на костылях, и вот как раз она пошла вместе со всеми и дошла к самому причастию, причастилась и спустилась. И Бог так вот даровал, что все было в порядке, несмотря на то, что она на костылях поднималась. Она как поднялась, так и спустилась.
Ну вот это подвижники у вас тут.
Ну, да, она такая вот была у нас. И как получилось, что в один год вот родничок, и вот эта старая женщина была.
А какая там высота и как там вообще, ну, опасно там?
Скажем так, что сам Пятигорск находится над уровнем моря примерно 500 метров. Он гористый, точно сказать трудно. Мы находимся на 870 метров монастырь. И сама вершина – это 1400 метров. Если смотреть так вот со стороны Ессендуков, сравнено на наш монастырь, то он, кажется, как раз вот как бы степь потихоньку приподнимается, подходит к горе, и от монастыря уже начинается именно крутой подъем горы. Ну, конечно, любая гора, даже самая маленькая, она имеет некоторые опасности. Хотя по скалолазанию степени опасности на горе Бештава практически нет. Есть отдельные скалы, но мы на них не ходим.
Успенский, Второафонский, Бештаугорский мужской монастырь был основан в 1904 году. 28 ноября был освящен Успенский храм. Этот год для обители – юбилейный. В Пятигорском краеведческом музее открылась выставка, посвященная 120-летию основания обители. И заведующий сектором музея, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, историк, краевед Сергей Николаевич Савенко – показал мне уникальные фотографии, сделанные на вершине Бештава во время божественной литургии. Дух захватывает от этих кадров, когда видишь, как владыка Феофилак с духовенством благословляет народ, стоящий на склоне горы. Сергей Николаевич поделился своими впечатлениями от этого восхождения и службы.
Вот это тоже 10-я служба на горе Бештау наверху, а гора 1401 метр высотой.
Да.
И тоже прихожан там огромное количество.
А как же они там размещаются? Получается,
вот
одна
сложность.
Плоская такая для престола?
Там нет вообще
площадка.
Плоская, это все на склоне, никаких плоских. Ну вот, может, небольшой узкий участок, это все резкий склон, и люди стоят. У нас была и другая фотография, а вот она. Вот видите, как идет служба, и
да,
люди стоят на горе.
Получается, если
тоже
погода ветреная, это и опасно?
Это, конечно, опасно, но люди идут же сами, их же никто не волит. Они вот тоже там почти поднимаются, и бабушки 70-75-летние поднимаются на горы. Это очень сложный подъем. Он даже с точки зрения физических людей, таких крепких, трудный. А потом спускаться еще тяжелее. Почему? Потому что на этих осыпях постоянно надо опираться на ноги. Ну, всех предупреждают, что там были палки для укрепления. А так вообще, я один раз, у меня потом пальцы на ногах болели в течение там 2 месяца. Когда я спускался оттуда, все время обувь в упор, в ноги. И натер так, что трудно было потом прийти в себя.
Несмотря на трудности восхождения, передать впечатление от службы на вершине горы, наверное, словами невозможно. Сергей Николаевич рассказал, что эта дореволюционная традиция в монастыре не единственная, воспринятая в наши дни. В обители всегда проходил крестный ход, и он был настолько многочисленный, что когда духовенство с хоругами и крестами входили в ворота монастыря, многие паломники еще только начинали подниматься от главной дороги.
Вот, смотрите, крестный ход, он несколько километров длиной.
А вот этот крестный ход меня вообще поразил. Мы спускались достаточно долго на машине. Я думаю, а как же там поднимается?
Ну, я пешком часто хожу в монастырь, ничего удивительного. 7 километров там, но, в принципе, если вот не жарко, то вполне можно. Ну, там нужно на это где-то 1-1.5 часа, и можно доходить спокойно.
А вам важно именно пешком пройти?
Конечно, это же не конкретно для меня. Просто это как все ходили в свое время. То есть это как бы тоже своеобразное преодоление, стремление, испытание определенное.
Вот так бывает, что однажды, приехав в монастырь, познакомившись с ним, понимаешь, что в него очень хочется вернуться, попасть на праздничные службы и на уникальные крестные ходы и мероприятия. А главное, чтобы вновь окунуться в эту неповторимую атмосферу. Тот день, когда я была на Бештау, был сильный ветер. Казалось, что крыша у храмов не выдержит такого напора. Но Успенский собор, который был построен в стиле византийской архитектуры, когда в строительстве для устойчивости сочетаются 2 каменные породы, стоял незыблемо, как столб православия. А когда-то 120 лет назад Успенский храм был возведен с деревянным притвором, и пристроенный к храму братский корпус тоже был из дерева. Но ни монахи, ни окрестные жители не боялись этого пребывания наверху. И в монастыре велась очень активная жизнь.
Сюда приходили экскурсии. Есть фотографии, детские экскурсии, девочки там в белых фартучках, видимо, в связи с праздниками и в связи с просто посещением монастыря, видимо. Здесь была инфраструктура довольно развита. Здесь были и иконная лавка находилась, иконно-книжная тогда еще, и на открытках 1913 года они отображены. Были оранжереи, были сады. То есть тут было, где людям, вот пришедшим, можно было проявить свое желание, как бы поддержать монастырь, и это наверняка все это существовало и было все. Затем было в Пятигорске, в самом городе, было создано представительство монастыря.
Как подворье, да?
Да, подворье монастыря именно, недалеко от вокзала железнодорожного, там был приобретен для этого, он сохранился этот дом до сих пор, усадьба была приобретена, там тоже были и кельи монашеские, потом там находились в том числе и такие высокопоставленные лица из числа священнослужителей находились, в том числе как раз в 17 году. Петерим там был в течение длительного времени. До этого Арсений, когда вообще создалась Пятигорская епархия, она была вначале викарная была епархия, владыка этой епархии тоже располагался там в подворье в основном. Хотя и здесь он, конечно, мог быть и находиться все, но большая часть вот то, что по источникам в подворье в Пятигорске, недалеко от вокзала. Там тоже была школа специальная, воскресная, там были учащиеся, то есть тоже там довольно такое разнообразная деятельность осуществлялась, просветительская, общественная деятельность.
Авторитет монахов Бештаугорского монастыря, их роль в окормлении местного населения, в миссионерской работе среди народностей, принадлежавших к иным конфессиям, их деятельность для бедноты и крестьянства были особенно значимы в годы, когда к власти пришли большевики. То, что Бештаугорский монастырь выдержал битву с обновленчеством, во многом повлияло на религиозную жизнь на всем Северном Кавказе. Монастыре мне подарили уникальную книгу «Святые наших дней», которая рассказывает о новомучениках, исповедниках, подвижниках кавказских минеральных вод, прошедших лагеря и ссылки, погибших от рук безбожников, но отстоявших свою веру в период гонения на верующих и православную церковь. И в ней я прочитала достоверный рассказ о том, как почти 100 лет назад на праздник Успения Пресвятой Богородицы 1923 года проходил еще один крестный ход в Бештаугорскую обитель, который устроили обновленцы, но который закончился их совершенным поражением. Его описала монахиня Сергия Клименко. В то время в монастыре настоятелем был отец Дорофей. Он был из монахов, приехавших на Кавказ с Афона. Узнав о том, что обновленцы задумали совершить крестный ход в обитель, он обратился к одному из прихожан со словами: «Помогите нам, мы неречисты». Все очень волновались. В канун Успения к настоятелю явились посланцы от обновленцев с просьбой принять крестный ход. Настоятель благословил звонить в колокола. Крестный ход во главе с женатым обновленческим архиереем Шубиным поднялся уже до монастыря. Народу было достаточно много. Из ворот обители в благоговейном молчании вышло братья, неся с собой хоругви и иконы. Обе процессии подошли вплотную друг к другу. Обновленческий епископ упал на колени с театральным жестом, взывая: «О, святая обитель, дай мне облобызать твои святыни!» В ответ на это, по благословению настоятеля, прихожанин Даниил Кахно ответил ему: «Гражданин Шубин, лобзанием ли предаешь церковь православную?» Достал обновленческий журнал и начал читать оттуда критику и насмешки над православием. «И мы видим, — пишет монахиня, — как со стороны обновленцев к нам переходят пришедшие. Лжеархиерей вскакивает с колен, посрамленный, видя, что люди переходят на сторону монашествующих и казаков, пришедших их поддержать, и в гневе с несколькими дамами отправляется во свояси. Всеночную служили на воздухе. Всю ночь, как она пишет, отпевали плащаницу Богородицы. Казаки носили на вершину горы камни, монахи складывали из них престол, готовились служить позднюю литургию наверху. После этого по доносам обновленцев многих священников и участников этого противостояния арестовали и вывезли в Среднюю Азию. А в обители стали создавать тайные скиты, куда монахи уходили молиться».
Они защищали не просто свою землю, они защищали чистоту веры, потому что многие приходы были захвачены обновленцами или советской церковью, красной церковью, как ее называли. Наш монастырь не удалось захватить. Был даже крестный ход, организованный обновленцами сюда. Но монастырь с монахами и с прихожанами, которые остались верны чадами церкви канонической, они его отстояли.
Схиархимандрит Иоанн Мирошников, который являлся одним из основателей обители, и был настоятелем монастыря, на допросах ОГПУ говорил так: «Открывая тайные скиты, мы, с одной стороны, укрепляли веру, с другой – воспитывали кадры для борьбы с безбожием. На основании Священного Писания я считаю, что все, что является безбожным, то от сатаны. Поэтому совласти все ее мероприятия и различные общественные организации – дело рук сатаны. Своих убеждений я никогда не скрывал». Монастырь продержался до 1931 года. В 30-м году на праздник Успения Божией Матери в обители молилось 2000 человек. Конечно, властям это совсем не нравилось. Почти вся Бештау-Горская братья подвергалась репрессиям. Отца Иоанна арестовали во второй раз в 1931 году и отправили на 5 лет в ссылку в Северный край. Потом он скитался по городам и весям и вернулся на Кавказ уже после войны. Служил в Железноводске, в Покровском храме. Затем был настоятелем тоже храма Покрова Божией Матери в Пятигорске. Так Владычица Небесная не оставляла своего монаха, приехавшего на Кавказ со святой горы Афон. Как не покидала этого места, горы Бештау. В 1997 году здесь вновь закипела жизнь. Благочинный обитель иеромонах Иоанн Галумов рассказал, как это начиналось.
С 99 года по 2001 год монастырь постепенно открывали два священника. Протерий Александр Федоренко, он до этого еще несколько лет ходил с казаками сюда крестным ходом. Он был настоятелем храма поселка Иноземцево, который находился недалеко от монастыря. И здесь совершал молебные панихиды о тех монахах, которые здесь жили. Монастырь возродили гораздо позднее. А с 99 года строительство Георгиевского храма и вот этого административного корпуса, как он сейчас называется, пришлось на долю отца Вадима Цаликова. Он являлся первым не наместником, но настоятелем Георгиевского храма, возрождающегося Успенского Второфонского монастыря. Он ездил по храмам нашей большой тогда Ставропольской епархии, убеждал монахов, которые служили тогда на приходах: «Приезжайте сюда восстанавливать монастырь, это ваша задача, не моя». Он просил настоятелей отдать что-то в храм, чтобы как-то восстанавливать облачение, там, какую какую-то церковную утварь. Ну, то есть его работа была очень большая. И его дети, которые периодически сюда приезжают, уже и внуки, они, ну, слушают внимательно экскурсии, к примеру, и смотрят, не забудем ли мы сказать об отце Вадиме. Конечно же, потому что еще и официальная история начинается у нас с 2001 года. У нас есть уникальные фотографии, когда владыка Гедеон совершает первое богослужение здесь, в Георгиевском храме Успенского монастыря на Успение. Молитва шла очень большое количество часов, и среди молившихся был тогда отец Феофилакт, игумен Феофилакт, который через 10 лет стал насельником и через 11 лет священно-архимандритом нашего монастыря. Еще в 90-е годы с владыка Гедеона приехал отец Леонид Хараим, священник, целибат, который затем принял монашеский постриг с именем Силуан, в честь преподобного Силуана Афонского, и стал первым наместником возрождающегося монастыря. Это был 2001 год как раз-таки. И вот его жизнь здесь, в монастыре, конечно же, является такой важной вехой, как веха возрождения обители. Он много сделал для этого, создал, его усилиями были созданы такие уникальные традиции, как совершение ночной новогодней божественной литургии, которая продолжается у нас до сегодняшнего дня, когда везде гремят салюты и все поднимают бокалы шампанского в своих домах. Мы здесь, раньше в Георгиевском, теперь и в Успенском соборе, молимся ночью за божественной литургией. И уже много лет эту литургию возглавляет наш владыка. И с каждым годом люди, которые сюда приходят, это количество людей увеличивается. Людям интересно и важно встретить Новый год, новолетие именно с молитвой. А молитва в монастыре – это очень важно.
Насколько интересно складывается история того или иного места. С одной стороны, люди поддерживают те традиции, которые заложены изначально. С другой, они молятся о том, как Господь преобразит это место, украсит его новыми людьми, их дарованиями, их инициативой и вдохновением. Например, в Бештаугорской обители проходит много мероприятий для молодежи и детей. Создан такой прекрасный проект, как летний молодежный лагерь «Зеленый Афон». Наместник обители игумен Михаил Гичко показал территорию, на которой располагается лагерь, ставятся палатки, и дети со всего Кавказа могут приехать и провести здесь время с большой пользой. Им читаются лекции. Например, по словам Сергея Николаевича, в год гибели царственных страстотерпцев ребята с интересом слушали историю жизни и мученической кончины царской семьи. На выставке, посвященной 120-летию Бештаугорской обители, есть замечательная фотография, когда ребята сидят вокруг костра вместе с монахами и беседуют. Звучат здесь, наверное, песни под гитару и поются молитвы. Очень многие ребята принимают участие в литургии в храме под открытым небом, посвященном всем русским святым, подвязавшимся на горе Афон.
Он находится на территории монастыря, и изначально он начинался вот с вот этой площадки. Здесь они занимались днем, а вот правее этого храмика располагались палатки. Но с приходом владыки Феофилакта сделали более интересную площадку. Она находится ниже монастыря, и тем самым для нас это менее шумно, флэшбинки там, а им более удобно. Идея палаток так и осталась.
Сколько человек там помещается? Вот,
ну, за раз порядка 60-70 человек.
Немало. Надо всех накормить как-то, где да, готовят вот. В монастыре или там сами готовят?
Под нашим жилым корпусом, детская столовая, мы так называем, вот корпус жилой наш. И там метров 50 и чуть-чуть вниз площадка детского лагеря. Как раз именно смена у нас идет неделю. И один раз в смену, если погода позволяет, именно на этом месте мы служим литургию и общее причастие детей и желающих. Ну, процентов так 70 практически всегда причащалось. Было больше, меньше, но до 70% ребят всегда причащалось. Некоторые здесь впервые в жизни причащались. Скажем, это лагерь воскресных школ.
Как удивительно, что в наши дни монастыри становятся для молодежи тем самым мостиком к высоким мыслям и мечтам. Именно монашествующие, уйдя от мира, возвращают этому миру его истинные цели и ценности. А главное, дарят душевный мир, где не чувствуешь себя так тихо и спокойно, как в монашеской обители. Я спросила отца Михаила, зачем, по его наблюдению, в наши дни люди приезжают в монастырь. Ведь это особое путешествие. Например, на Бештау.
Каждый ищет своего. Кто-то с душевной болью приходит, кто-то приходит просто посмотреть на красивую жемчужину, потому что, то, ну, вы сами видели монастырь, очень в живописном месте находится. И сами здания очень такие интересные постройки, интересного оформления. То есть здесь действительно некоторые люди просто приходят как в парк, чтобы отдохнуть, посидеть здесь с детьми, походить, то есть тем как бы, может быть, даже не особо служба, а вот именно просто душой отдохнуть. Вот в том числе иногда бывают мусульмане. На службу они редко приходят, а просто приходят, потому что им здесь хорошо. Наверное, это тоже некая благодать Божия, которая присутствует на этом месте еще с тех времен, когда пришли сюда афонцы. Потому что некоторые из них уже людьми почитаемы как святые. Официальная канонизация еще не произошла, но к этому должно подойти время. И, вы, наверное, уже знаете, там определенные документальные особенности канонизации должны состояться. Ну и потом, ведь мы не знаем их, но по преданию здесь были мученики, которых мы не знаем. Те же самые монахи монастыря, которые при закрытии были убиты, просто зверски замучены на месте, где находится монастырь.
Так в этом храме под открытым небом, посвященном всем русским святым, подвязавшимся на Афоне, незримо молятся и бештаугорские монахи, приехавшие со Святой Горы и осветившие Бештау своей мученической кровью. Какое это удивительное призвание – монашество. И какие оно приносит плоды. Мне запомнился разговор с иеромонахом Вениамином Клименко, который поделился своими мыслями о том, с какими намерениями, желаниями, надеждами люди приезжают в наши дни в монастыри.
Каждый свое ищет. Вот иногда приходят люди и говорят, ну вы зачем сюда пришли? Ну не знаю. Говорю, давайте вот по-человечески, вот зачем? Ну если вот так вот всю воду слить. Я говорю, знаю, зачем вы пришли. Зачем? Счастье ищите. Да, батюшка. Ну вот развести в разные комнаты и спросить, а какое твое счастье? И каждый человек по-своему. А на самом деле счастье нам ни рай не нужен, ни царствие не нужно небесное, если там Бога не будет. Рай без Бога – это ад. Вот, и люди Бога ищут. На самом деле не счастье вот это земное, которое как вот салют бах, и все, и где он, и прошло. А вот блаженство ищут, которое, может, синоним счастья, но намного выше. Это земное счастье. Парадокс, монахи ограничивают себя в основном во всем, да? Никаких удовольствий, так скажем, земных, а самые счастливые люди.
Ну вот вы чувствуете себя счастливым человеком?
Ну, моментами бывает, да, очень даже так. Некоторые говорят, вот если бы знали, как трудно будет, не пошли в монастырь. Но если бы знали, какие утешения бывают от Бога, все бы пошли в монастырь. И Богу угодно, чтобы все люди жили как монахи. Но, во-первых, там два есть таких основных толкования монашества. Там моно-один, да? А есть второй, более главный смысл этого слова, но о котором почти все время забывают. Единение с Богом. Един. То есть можно единение в молитве найти даже в миру. И ты будешь жить монашеской жизнью. Но законный подвиг полностью – это, конечно, в монастыре только.
После вечерней службы в монастыре как-то быстро темнело. С горы было видно, как на фоне вечернего неба ярко светились огни, расположенных внизу городов. Лучи солнца в последний раз блеснули из-за туч, и Бештау стала покрываться таинственной темнотой. Мне, как всегда, не хотело времени все рассмотреть. Побежала к поклонному кресту, чтобы к нему приложиться и посмотреть на вид сверху. А может быть, мне захотелось посмотреть сверху на свою жизнь? Имеет ли она хоть начатки того, о чем говорят эти скромные люди с чистым сердцем, раскрывающие для тебя большой мир? Как будто до этого ты и не жила, и не думала, и ничего не знала. Как бывает на Афоне, я и не представляю. Но как бывает на Бештау, мне уже немножко приоткрылось. Хотелось бы, чтобы это пригодилось и вам, дорогие друзья. Я спросила отца Михаила, чувствуют ли монахи Успенского, Второафонского, Бештау-Угорского мужского монастыря покров Пресвятой Богородицы и над своей обителью.
Ну, конечно, это, кстати, выражается, наверное, даже вот в самом видимом, в простом. Вот на протяжении более 10 лет, как только там сделали храм этот, ни одного дня Успения Богородицы, кроме этого года, не было дождя. В этом году у нас была служба уже в Успенском храме, К концу службы пошел дождь. А там всегда вот ночью пройдет дождик, утром солнышко все провеет, и мы служим. Был один год, что во второй половине дня дождь был. Но стабильно вот именно Успение Божией Матери. С утра погода ясная, и до обеда обязательно бывает солнышко, ясная погода. Такое вот самое яркое такое чудо, которое подело, ну, наверное, ну, лет 15-16, наверное, там мы служили. Вот такое было, пока мы не закончили строительство Успенского храма. Там оформление еще не совсем закончено, но, тем не менее, уже то, что уже сделано, позволяет нам здесь служить. Вот и мы на зиму по большим праздникам не ходим теперь в Успенский собор, а будничные дни в маленьком храме нам хватает там места.
Места и люди.